Весь вечер Людвига была в приподнятом, восторженном настроении. Общее внимание, восхищение, сознание своей красоты, счастье от близости Эдварда, волнующее чувство, что она первая в этом шумном обществе, кружили ей голову. Молодые люди лучших семейств считали за честь пригласить ее на мазурку или краковяк. И она танцевала до головокружения бурные национальные танцы, приводя в восторг и седоусых стариков, и молодых панов. Она изумительно, заметил Варнери, не отрывая восхищенного взгляда от танцующей Людвиги. Он спускался с капитаном Вроной в зал, оставив Эдварда с князем Замойским. С последних ступенек лестницы был виден весь зал. «Женщины не моя стихия, мсье Вернери. Щепоть кокаина волнует меня больше, чем все эти патентованные красавицы», безбожно коверкая французские слова, ответил Врона. Варнери брезгливо поморщился. О вкусах не спорят. «Как вы думаете, удобно будет, если я приглашу ее на тур вальса? Не скрою, я почти влюблен». «Я думаю, пригласить можно, если вам уж так не терпится. Но только помните, для посторонних вы гувернер младшего сына Замойского. Желаю успеха, хотя это и безнадежно», – вяло произнес Врона. Приземистый вахмистр настойчиво добивался от Юзефа вызова лейтенанта Шмультке. Старик, видя, что вахмистр войдет без разрешения, пошел доложить. Через несколько минут появился Шмультке об руку со Стефанией. Обер-лейтенант был навеселе. Увидев вахмистра, он сердито шевельнул усами а-ля Вильгельм. «В чем дело, Зуппи? Я ведь сказал, чтобы меня по пустякам не беспокоили». Шмультке не отпускал руки Стефании, и она не торопилась уходить. Вахмистр не решался говорить при ней, но усы лейтенанта так ужасающе шевелились, что он поспешил отрапортовать. «Смею доложить, господин обер-лейтенант, мною задержан на фольварке уже однажды арестованный вами Мечислав Пшегодский, называющий себя военнопленным и сбежавший вместе с другими арестантами при налете дезертиров на вокзал. Арестованный прекрасно, мог об этом доложить и завтра». Вахмистр нерешительно переступал с ноги на ногу, но этот человек смущал солдат. Кроме того, на фольварк пришел пьяный денщик господина майора и принес взятую откуда-то корзину с вином. Он стал рассказывать солдатам, будто он знает, что в Германии произошла. Вахмистр заикнулся и так и не произнес страшного слова. Шмультке отпустил руку Стефании. «Что такое?» Тогда этот военнопленный стал подбивать солдат арестовать господ офицеров. «Довольно. А где ты был? Простите, графиня, я должен уйти». Встревоженная Стефания поспешила наверх к Эдварду. Бегло рассказала Юзефу, сидевшему у двери, об аресте его сына. Старик быстро спустился вниз. Выслушав Стефанию, Эдвард спросил вошедшего Врону: «Второй сын старого Юзефа завербован вами?» «Нет, это странный субъект. Утром на мое предложение он ответил, что навоевался и с него довольно». Не покидавший кабинета сына Казимир Могильницкий очнулся от полудремы. «Надо, чтобы Шмультке не упустил этого негодяя из своих рук. Ха-ха-ха! Вообще подозрительно, откуда он взялся. Он опять закашлялся. Ведь этот тип способен на любое преступление. Я только сегодня узнал, что он здесь. Он, оказывается, избил Франциску. Прошу тебя, Эдвард, прими меры». «Успокойся, отец. Немцы и без нас упрячут его куда следует. Нам, в конце концов, вся эта история на руку. Денщик, видимо, почитывал у майора секретные бумажки. И хорошо, что солдаты знают о революции. Ничего, Стефа, все это пустяки. Пойдемте, князь, на хоры, посмотрим, как веселится молодежь. Оттуда все прекрасно видно». Весь этот вечер Франциска работала на кухне. Ее не пустили прислуживать гостям из-за двух огромных синяков на лице. Когда Юзеф сказал об аресте мужа, она в первую минуту растерялась, а затем сердито загремела тарелками. «Ну и пусть, какое мне дело? Не муж он мне. Чтобы такая жизнь провалилась, пусть его хоть повесят, мне не жалко». Слезы мешали ей говорить. Ей было жалко себя, своей исковерканной молодости. Вспомнились все оскорбления, обиды, какие она терпела в этом доме. И самой большой все же была обида на Мечислава, побившего ее в день приезда. И какими только подлыми словами не называл он ее. Слезы потекли еще обильнее. Было жалко себя, жалко его. Что он там натворил? Чем это кончится? И от того, что Мечиславу грозила беда, ей было тревожно. Она не хотела признаться, что ей страшно за его судьбу, что он ей все еще дорог. Стефания с сожалением посмотрела на Франциску. Горничная, сдерживая слезы, смущенно теребила кончик фартука. «Я вряд ли могу что-нибудь сделать. Старый граф очень не любит твоего мужа. И вообще сейчас такое время. Вы все можете, ясно, вельможная пани. Прошу вас, вам стоит только поговорить с господином офицером, и он отпустит», — умоляюще шептала Франциска. Стефания сделала отрицательный жест. «Нет, я не могу сейчас говорить лейтенанту об этом. И притом ты меня удивляешь. Человек тебя избивает, а ты...» «Ну что же, бьет, значит, любит». «Вот как?» Стефания догадывалась, какую роль играл старый граф в этом деле, и не сочла возможным продолжать разговор. Обнадежив горничную неопределенным обещанием, она из коридора, куда ее вызвала Франциска, вернулась в зал. Хеля в припадке озноба куталась в одеяле. Встревоженная мать сидела рядом. «Может, послать за доктором, дитятка?» «Ничего, мамуся, пройдет. Я немного остыла. Оставь меня одну». «Ну, теперь ты от меня не уйдешь, каналья, как в первый раз. Так ты говоришь арестовать офицеров? Пока что мы в состоянии сократить срок твоей собачьей жизни. Ну, отвечать на вопросы иначе...» Шмультке стукнул дулом парабеллума о стол. «Имя, фамилия?» «Пшегодский Мечислав». В большом зале танцевали мазурку. Лихо пристукивали каблуки панов, плавно скользили женщины. «Я очарован вами, графиня!» Людвига улыбалась. Она смотрела через плечо Варнери на хоры, где стоял надменный и сдержанный Эдвард. А лейтенант думал, что она улыбается ему. «Нех же е великая Польша от моря до моря! Нех же е великое дворянство польское! Смерть нашим врагам!» — кричал Владислав, совершенно потерявший от вина голову. «Виват!» — отвечал ему зал, заглушая на миг оркестр.